вся жизнь моя озарена. Умру ли я, и над могилою гори сияй, моя звезда. Умру ли я, гори сияй, моя звезда.
Евгений Урбанский готовил одновременно со съемками в фильме «Коммунист».
А ты знаешь, как они меня называют?
Ричардом.
Ричардом. Но иногда иначе. Иногда они называют меня учеником дьявола.
Зачем вы позволяете?
Кто из вас, добрые люди, возьмет этого ребенка и спасет из дома сатаны? Ну!
Я возьму. Вы заслуживаете, чтобы вас сожгли заживо.
Отдаю свою жизнь за будущее счастье людей. Аминь.
С тех пор работу в театре заслуженный артист Урбанский стремится сочетать с работой в кино.
Простите, а в каком вы классе?
Ну что, я уже кончила школу.
Ну что же, раз пришли, давайте знакомиться. Алексей Старков.
Я знаю. А меня?
Саша Львова, я тоже знаю. Ну и что мы с вами будем делать?
Пойдемте к нему.
Много народ.
Пожалуйста. Добрый вечер. Нам очень радостно, что вы сегодня пришли в гости к Жене Урбанскому. У него было много друзей. Его всегда окружали люди, друзья. Сегодня эти все друзья помнят о нем, любят его. Они все хотели бы прийти сюда, чтобы рассказать о Жене. Ну, у кого-то спектакли, съемки. Вот пришли мы. Разрешите, я представлю тех, кто сегодня будет говорить о Жене. Это артисты, партнеры и друзья Евгения Яковлевича, Софья Павлова, Генриетта Рыжкова, Алла Азарина, Леонид Сатановский, художник и скульптор Николай Багратович Никогасян. В этом году Евгению Яковлевичу исполнилось бы 50 лет, но он всегда останется молодым, 33-летним, каким он ушел из жизни, всегда со своей удивительной, обаятельной улыбкой, человеком огромной внутренней духовной красоты, человеком-красавцем, каким все мы его видели, знали и помним. Женя сыграл немного ролей, 14 ролей в театре, 7 ролей в кино. Но эти цифры ни о чем не говорят. Женя, сыграв мало, стал явлением советского искусства, советского театра, советского кино. Он навсегда остался и останется артистом, выразившим свое время, артистом, воплотившим какие-то удивительно точные, если позволительно сказать, может быть, идеальные черты человека 50-х, 60-х годов, того короткого периода его творчества, когда он работал в театре и в кино. Его роли у вас на памяти, его образ вам хорошо знаком. Мы видим свою скромную задачу сегодня в том, чтобы напомнить какие-то черточки из актерской биографии, из облика этого замечательного актера и человека, каким он нам запомнился. Он начинал после школы-студии МХАТ в театре имени Константина Сергеевича Станиславского. Вот здесь двое его друзей и партнеров по театру. Пожалуйста.
Ну, может, туда?
Как вам удобно? Да? А это тоже работает. А, выходить лучше. Да?
Дорогие товарищи, правильно сказал Виктор Яковлевич Дубровский, завлит Московского академического театра имени Маяковского, он сам себя не представил. В то время, когда Женя Урбанский работал в нашем театре, он был нашим завлитом. Я впервые услышал имя Урбанского в 1957 году от директора нашего театра. В то время нашим театром, директором был Гвелисяни Василий Иванович. Может быть, кто-нибудь из вас, кто старый театрал, знает театр, и в частности наш театр, помнит этого человека, который был подвижником в театре. Он обожал театр, жил жизнью театра и другой жизни не знал. И вот мы, молодые актеры, впервые включенный в художественный совет тогда, услышали вдруг имя Урбанского. Пришел с горящими глазами Василий Иванович Гвелисяни и нам сказал: дорогие товарищи, я был на просмотре в школе-студии МХАТ, к нам придет актер удивительного дарования. И сказал: это настоящий большой актер. Ну, мы, конечно, так сказать, были молодые, были скептиками, как-то из студии сразу настоящий большой актер, этого не может быть. Причем зарплату ему дали сразу большую. Тогда мы, молодые актеры, получали там, ну, по старым деньгам 690 рублей, вот. А ему сразу бахнули 1000, понимаете, 100 рублей. Ну, что ж такое, что за несправедливость такая, понимаете? Дали сразу, мы уже работаем там по 2-3 года, приходит молодой парень, понимаете, и ему сразу такую зарплату отвалили. Но когда пришел этот молодой парень, то мы все поняли, что другой зарплаты он и не достоин. И как точно сказал наш незабвенный главный режиссер того времени Михаил Михайлович Яншин, который, кстати, любил Урбанского, по-моему, не только как артиста, а просто как родного сына. Он сказал: да вы на него посмотрите, ему прокормиться-то 1000 рублей не хватит. Понимаете? Ну, действительно, это было уникальное сочетание удивительных данных актерских, понимаете? Огромный рост, необыкновенная физическая сила, понимаете? Вот у нас есть в семье фотографии, когда он стоит с моей женой, Майей Менглет, на пляже, понимаете? Вот она была такая молоденькая, худенькая, фитюлька, и рядом стоит Геркулес, понимаете? Ну, изумительное, изумительного сложения. Природа дала ему все, понимаете, силу, мужественность, великолепный голос, как он пел. Понимаете? Вот это не то, что вы сейчас слышали, вот это самое. Вот если бы вы слышали, как он пел «Вернулся я на родину», вот мои товарищи, значит, у меня до сих пор мороз по коже. Понимаете, это было много лет назад, но он был необыкновенно музыкален. Необыкновенно. Вот природа дала человеку все. Проработал он в театре 8 лет. Ну что такое 8 лет? Вот мы сейчас, вот с Генриеттой Ивановной Рыжковой, работаем в театре уже более 25 лет. И вот с высоты этих 25 там и больше лет думаешь, что такое 8 лет? Ну пустяк, ерунда. И вот тут я не согласен с Виктором Яковлевичем Дубровским. Урбанский, будучи молодым артистом, это могут понять только актеры, работающие в театре, сыграл 14 главных ролей, огромных, колоссального содержания. Понимаете, это было уникальное дарование. Дарование не только актерское, но человеческое и гражданское. Вот мне сейчас вспоминается такой случай. Я не знаю, могло бы это быть еще, так сказать, с кем-то. Мы приняли к постановке очень хорошую пьесу Коростылева «Бригантина». Повторяю, очень хорошая пьеса. Она мне очень нравилась. Урбанский получил главную роль. Женя Урбанский получил. Он прочел пьесу и отказался в ней играть. Отказался играть из-за того, что там его герой отказывается в силу обстоятельств, ну, известных обстоятельств того времени, это было там за 3-4 года или 5 лет до начала войны, вы понимаете, о каком времени я говорю, он отказывается, герой отказывается от своего отца в силу обстоятельств. И вот Женя Урбанский сказал, что этот поступок он как человек не разделяет, понять не может, и играть эту роль он не может. Вы понимаете, это, конечно, для молодого артиста, для артиста, ну, повторяю, понимаете, это был сложившийся художник-гражданин. Мне вспоминается еще такой случай, другого. Ну, ведь после того, как он снялся в фильмах, у него была невероятная популярность. С ним нельзя было ходить вообще по улице, потому что, так сказать, все приставали, все узнавали, все просили автограф. Ну, это был действительно популярнейший актер. Он поехал с фильмом «Коммунист», по-моему, в Акапулько был фестиваль в Мексике. Приехал, много нам рассказывал. А я был, ну, не то я еще был, так сказать, только молодой коммунист, вступивший в партию, не то я был уже членом партбюро, я сейчас не помню. И вот он мне подходит и говорит: «Ты знаешь, Оленька, говорит, там в Мексике вот у меня произошел такой случай. Я играю коммуниста, а ко мне подошел кто-то, я уж не помню сейчас кто, и спросил: а вы сами коммунист, вы член партии? И ты знаешь, я ответил да. Как ты считаешь, правильно я сделал или я не имел права этого сделать? Вот я вам даю честное слово, что вот он ко мне подошел и сказал: Женя, я говорю, ну конечно правильно. Ну конечно правильно, разве коммунист определяется тем, что у него в кармане только партийный билет? Конечно нет, конечно правильно. Вот это удивительная его чистота человеческая, понимаете? Удивительное гражданское, огромное самосознание, вот, ответственность внутренняя человеческая за все, что он делал и чем он жил. Но он отнюдь был, так сказать, не святой. Это был, понимаете, человек необыкновенно коммуникабельный. Понимаете, я вспоминаю такой случай, понимаете, как мы вот опять-таки, к сожалению, нет вот моей жены Майи Менглет, которая с ним училась на одном курсе, она сейчас в Киеве на гастролях, хотела бы очень, конечно, быть сегодня здесь. Мы поехали на юг на машине втроем, это было в 62-м году. Понимаете, я вам рассказываю такие вещи, которые, так сказать, ну, просто мои личные воспоминания, чтобы дать какой-то штрих о нем. И вот мы поехали на юг, в Крым, в Коктебель, втроем. Я за рулем, рядом, значит, моя жена, а сзади Женя Урбанский. И мы, извините, купили бутылку бренди, коньяк, югославский коньяк, и две палки карбоната. Мы решили, мы доедем до Мценска, поставим машину, выпьем, закусим, отдохнем и поедем дальше. Ну, до Мценска, я еще был молодой шофер, мне было трудно ездить. До Мценска мы доехали, значит, приходим в номер, его узнали, Урбанского, конечно, сразу же дали номер, все в порядке. Я говорю, ну, Женька, давай, доставай там сейчас. Он такой, губы свои сложил, говорит, я все выпил, пока мы ехали. И, понимаете, оставил вот столечко на донышке и съел обе палки карбоната, понимаете? Ну, вот это характеризует этого человека, понимаете, необыкновенной широты, понимаете, необыкновенной доброты. Или такой случай. Понимаете, мы с ним репетировали пьесу «Такая любовь», значит, чешского автора какого-то. И там была такая ситуация, что сначала репетировали актеры старшего поколения, но так как Яншин, так сказать, смертельной любовью влюбился в Урбанского, и, ну, это было совершенно справедливо, потому что актер, конечно, уникальных данных и дарования. И он ему дал главную роль Петруса в этой пьесе. Ну и там еще один второй молодой герой, значит, его вроде антипод, так сказать, и дали эту роль мне. И вот Яншин нас пригласил к себе домой. Пригласил себя домой, значит, мы пошли сначала в Елисеевский магазин, купили, по-моему, буженины, килограмма полтора или два он кусок купил, буженины. Вот. Пришли к нему на улицу Горького домой, значит, он стал рассказывать о том, как он собирается это ставить, какие у нас будут отношения. Он говорит, ну, давайте, так сказать, теперь закусим, поглядите на стол, на столе ничего нет, он все съел, Женька Урбанский. Понимаете? Ну, вот я это хочу сказать к тому, что в нем он был живой человек. Живой, огромный, сильный, понимаете, и всюду желанный. И вот сегодня, когда остается до его 50-летия 7 дней, родился он 27 февраля 1932 года, и когда со дня его смерти уже прошло почти 17 лет, понимаете, сегодня, конечно, грустно, что советское искусство, кинематограф и наш театр, понимаете, потерял такого актера, который бы, конечно, одарил советское искусство, театральное и кинематограф, наверное, ценностями огромными. Но и то, что он сделал, конечно, останется на долгие-долгие годы. Вот сегодня мы сейчас из-за кулис взглянули на этот облик, понимаете, этого обаяния, мужества. Вот у меня такое ощущение, что сейчас, вот прошли годы, а актера в таком амплуа, равного Урбанскому, по-моему, нет. По-моему, нет.
Я Женечку знала еще немножко раньше того, как вы встретились с ним как партнера в театре. По общежитию в наши студенческие, тогда в то время голодные годы, по Трифоновке. И вот мы как-то сдружились уже тогда, в то время, не зная, что мы столкнемся в одном театре. Вместе бегали в консерваторию, в столовку, где стоял бесплатный тогда хлеб. И вот Женя брал много чая, много компотов и бесплатно ели тот хлеб. Были счастливы, не боялись поправиться, никаких не соблюдали диет. А потом вот Женя пришел в наш театр. И так получилось, что я на долгие годы стала его партнершей. Вы представляете, какая я была счастливая. Какой я счастливый человек, какая счастливая актриса, какая я счастливая женщина. Я так много сыграла с Женей, так много с ним общалась. Мы репетировали с Михаилом Михайловичем Яншиным пьеса «Ибролидзе. Современная трагедия», где, значит, речь шла о встрече Адама с Евой. Ну, это современная тема, осовремененное все было. Много там было всяких казусов, которые даже так не расскажешь. Но сколько было счастливых минут. Потом был блудный сын. Потом было, где мы с ним встречались как партнеры, раскрытое окно, в такой любви, ну, так сказать, там у меня была небольшая роль, но тоже играли с Женей все эти репетиционные моменты. «Ученик дьявола», где я тоже играла маленькую девочку Эсси. И когда, в общем-то, мы, разница между нами практически в годах не была, он играл все-таки Ричарда, а я была... Хоть и очень худая, но высокая. Он меня обнимал и говорил, маленькая девочка Эсси, но обнимал так не как дядя. Он говорит, ух, Ритка, какая ты высокая и здоровая рядом со мной. Ну вот, понимаете, в общем, играли, репетировали. Столько было вот, ну, бесед наших. Он неутомим был репетиционный момент. Игра на сцене, общение. Потом идешь... После, идешь, значит, после спектакля, без... он не уставал, он все время искал чего-то нового, он все время предлагал. Он был неутомим, требователен и в то же время добр и ласков. Это был такой живой человек. Невозможно. Ну, я не знаю, даже вот я какие-то там роли даже пропустила, потому что это было постоянное общение с ним. Я говорю, какие слова присоединить к той любви, той памяти, вот, ну, какие можно, чтобы не повторяться, не быть банальным. Я даже не знаю, потому что если мы могли, 17 лет вот уже прошло, а мы держим эту любовь, и не хочется, чтобы этот день был грустным, уже не хочется слез, хочется радости за память, за то, что мы знали его, видели. И вот если бы... Вот спиритизм был бы реальным каким-то, мы могли бы устроить этот спиритический какой-то сеанс, то вот вызвать дух этого Жени, этого огромного, вот с этими руками, прекрасными руками, с этой улыбкой, с этими зубами, с этой складностью гармонической, человеческой какой-то человечности, такого мужчины, актера. Человека, партнера, я не знаю, ну, гражданина нашего. В нем так чувствовалась современность, я не знаю. Но мне кажется, он, ну, в нем так звучала социальная нота. Ну, настолько он какой-то, действительно, вот Леня сказал, что, по-моему, равных, по-моему, еще вот не было. Может быть, родился, но еще не вырос такой человек. Ну, вот мне хотелось, я думаю, ну, какие же вот такие качества нас... привязывают к Жене вот такой любовью, сердцем. Какие были в нем качества? Потому что он не был равнодушным человеком. Он никогда не был равнодушным. Вот уже со зрелостью, с такой, с годами понимаю, что каждый человек ставит себе цель и стремится к ней, и делает карьеру какую-то. Но он идет как-то по касательной в жизни. Вот он, может быть, не затрагивает свое сердце, бережет себя, понимаете, вот не видит беды рядом какого-то человека. Вот в Жене этого не было. Он сочетал в себе талант, талант актера и вот талант человека. Почему его так любят? Потому что он любил людей. Потому что это все взаимно обогащалось. Почему его помнят разные поколения? Вот не хватает сейчас общения с ним. Я очень часто хожу на Новодевичье, это мое любимое место. Я до сих пор разговариваю с Женей. Я сижу на этой скамейке, общаюсь. Ну, раньше, так сказать, плакала, а теперь нет. Я просто и в радости, и в горе там прихожу в раздумьях, учу какие-то, работаю над ролью, учу ли стихи, просто в грустную минуту. Я не знаю, он вошел в мою жизнь каким-то человеком вечным, каким-то моим партнером. Я считаю, что вот, ну, лучший... подарком, памятью, я не знаю, вот к его 50-летию, это так смешно звучит, он молодой, 33 года, вот наша любовь его, которая сохраняется такая, так приятно, так радостно, он вот в театре у нас живой, среди друзей, среди тех людей, кто его знал. Я считаю, что вот это лучшая память, наша любовь, Большое спасибо его маме, которая здесь. Спасибо вам за такого сына.
Добрый вечер. Актерам очень легко говорить, они так привык. Когда нужно где-то сила сделать, они идут дальше, что-то говорят. А я бедный художник, и очень мало его знал. Но я должен сказать, несколько встреч. Я очень любил Баталова, был такой актер из Махата. И очень любил, единственное его это рот, зубы, который он играл «Путевка жизни», если вы помните. Вот это человечная улыбка, не за деньги, а которая отсюда выходит. Точно такой же улыбка имел Женю. Я когда первый раз его видел, незнакомый, когда видел его, эта улыбка, это зубы, которые друг к другу далеко стоят, между прочим, это часто говорят, когда зубы далеко стоят. Ну, полюбил это человеку. Искал, как сделать познакомиться. И когда я видел его картину «Коммунист», вы знаете, что актер может хвалять, что они играли 20 ролей, 30 ролей. Оказывается, каждый актер хоть один роль, если играет настоящий, это хватит. Александр Иванов делал «Явление Христа». Один картину делал. И хватит. И дал эпоха. Женя играл коммунист, это был всех коммунистов вместе взятый образ этого коммуниста. Вот после Жени я понял, что такое настоящий коммунист, это эпоха. Так блестяще играл, так же, как мой друг Миша Ульянов играл председатель колхоза. А Миша Ульянов много ролей играет, но это председатель колхоза, такой председатель. Все хотели бы из своих колхозов иметь такой председатель. И вот после его вот этой игры, и я даже не могу вам сказать, где мы познакомились, как мы познакомились, я не знаю. Мы вдруг обнимаем, встречаем, обнимаем, целуемся. Я ему дал вопрос, слушай, вы хоть мои работы знаете? Он говорит, знаю. Я говорю, а я твои работы знаю. И мы так полюбили через работу. Ну, возраст у нас 15 лет разница. Другое дело, когда мне сейчас он был жив, мы были, наверное, товарищи, потому что никакой разницы нет, 15 лет. А когда мне, предположим, 30 лет, а ему 15 лет, что с ним делать? А это время, ну, его талант сколько сильный, мы встречались с талантами, а не так, как товарищ выпись, как товарищ гулял с девушками, нет. Только через искусство. И однажды Женя мне звонит. Говорит, Николай, ты знаешь, что я хочу пойти к Коненкову мастерской, Коненкову выставку на Кузнецке 11, хочу с тобой пойти. И мы пошли, эта выставка, ни один раз мне не возражал. Он заставил мне говорить, и он пытался через изобразительный искусство, через меня и свои актерские, наверное, хотел соединить, потому что искусство – это одно и то же. Хоть художник, хоть композитор, хоть актриса, хоть сценарист – это одно и то же. Только есть хороший искусство, есть плохой искусство. Значит, тот, что я ему говорил, он воспринимал, он не хотел быть художником. Он хотел соединить эти два искусства – актерский и изобразительный. И мы стояли, Достоевская скульптура, который вот так Коненков делал, он говорит, да, говорит, весь образ Коненкова, это Достоевский, в этих руках, которые он не может открыть, вот так держит. Ну, это одна встреча была. Вторая встреча, он звонит и говорит, что я из Рига получил какой-то рыба. Я не могу сказать, какой-то плоский рыба был, жирный очень. Поехали к нам. Мы поехали, они жили, это... Кажется, Ленинградский проспект. Поехали туда. И жарили это рыбу, сидели, и он начал петь. Начал играть. Играть и петь на гитаре. Вы не представляете, один песни на другой идет, никто не мешает. Одна песня лучше другой, еще лучше третий, еще лучше. И вдруг я вижу, что у меня в ногах это вода. Да я не обратил внимания, я опять это, слушаю эту песню. Оказывается, нижняя та же жена пришла, женщина пришла, говорит, что вы делаете, вы нас топите. Кто-то вымыл руки, не закрыл этот кран, без вода квартира. Мы в воде сидим и слушаем Женю. Третий случай. Слышали, что Женя погиб? Это погиб артист нашей эпохи. Это не важно, что он 33 лет жил. Важно, что он творил. Один роль – коммунист. Все, он пошел в эпоху 20 века. Он умер возраста Христа. А может быть, хорошо, что он умер. Извините, я хочу это слово сказать. Потому что он гений был. А если он был бы жив, сидел бы с нами, мы люди, когда не можем принимать, когда человек умирает молод, а с другой стороны, вот Маяковский для меня всегда молод. Всегда он будет молод, не такой бородой, как Толстой. Вы поймите, не важно, что вы вчера ели, сегодня опять хотите кушать. Важно вовремя поставить точку. Например, я считаю, что я опоздал умирать. Мне надо было раньше умереть, потому что про меня говорили, что я гений. А сейчас уже перестают говорить. Значит, я опоздал. Мой друг, крупнейший писатель Армении, Паруш Севак, однажды мне сказал, слушай, мы с тобой не умираем, значит, мы не гении. Я, мне было смешно это слово, когда я слышал. Через месяц он погиб. А он был гений. А гений всегда какая-то катастрофа. Разве Пушкин это случайно? Нет. Лермонтов это случайно? Нет. Все это гений катастрофа. Все они умирают в молодости. Потому что если Женя не был гений, он, наверное, дубляж не делал бы эта картина. Один раз делал и хватит. А вот видите, он отдал смертью. Я хочу цветы поставить. Я свой долг выполнил. Я делал надгробный памятник на Новый Девичий монастырь. Это памятник очень трудно было сделать, потому что Министерство культуры не давало деньги, потому что он не имел такое звание, не был народный СССР. А для меня он был больше, чем народный СССР. Лауреатом был. Все был. Все это я делал. Извините, что вы не думаете, что я хвалюсь. Все это делал своим силам, потому что трудно отливать бронзу, трудно отливать гипса, трудно это следить все это. Я думаю, что памятник удался. Я делал большой, кто видел, наверное, большой медальон. И потому что он слишком красивый мужчина был. Ну, слишком красивый. Так русской красотой парень был. И характерный своей нации, достойный своей нации. И там писал это Рождественскую, я писал. Просил, что дай одно слово писать. Он, Рождественский, поэт Рождественский. Всегда уме и сердце. Так, да? Как? Память и сердце. И мне очень понравилось это слово. И это слово мы писали. Мы, единственное, я хочу сказать, кто видел Женю, пусть гордится, что он видел Женю. Я горжусь.
Сегодня у нас какой-то необыкновенно теплый, необыкновенно взволнованный вечер. И действительно, потому что, в общем, какая-то истинная любовь всего народа принадлежит вот этому человеку. Но в моей жизни так случилось, и к великому счастью случилось так, что приобщение к театру и к искусству началось у меня с театра Станиславского, связана с этим театром и связана с именем Евгения Урбанского. Дело в том, что Михаил Михайлович Яншин, который был главным режиссером этого театра, он тогда придумал такой эксперимент и создал в этом театре небольшую детскую театральную студию, именно детскую. Вот я начинала в этой студии, я училась тогда в 7 классе, там были такие вот интересные актеры, там начинал Никита Михалков, там начинала Инна Чурикова, в общем, такой любопытный был синклит молодых, потом выросших в интересные индивидуальности актеров. И мы, конечно, там, ну, у нас проходили занятия, так как они обычно проходят в театральном институте, и, конечно, мы бегали, смотрели все спектакли, сидели на репетициях, и были все влюблены в Урбанского. Ну, влюблены — это не то слово. Это для нас был, ну, это был Бог для нас. Вообще непонятно, что этого человека могла родить просто простая женщина. Мы на него смотрели вот так вот, снизу вверх. Я ходила на все спектакли по много раз. Я вообще знала наизусть все-все его роли. И у меня был такой очень смешной эпизод. Это первый мой выход на сцену в спектакле «Современная трагедия», где, значит, девочки наши с студийки, они изображали, дело происходило все на где-то на каком-то острове в Тихом океане, да? И, значит, девочки там изображали таитянок этого острова. И вот какой-то был праздник на этом острове, и мы в танце проходили на заднем плане. А потом, значит, должны были выйти на середину, какой-то тут был танец, потом был вроде взрыв атомной бомбы, в это время Урбанский находился на сцене, и мы, значит, должны были исчезнуть со сцены, когда зажигался свет, он оставался один. Так вот, значит, ну, это было очень почетно вообще участвовать в таком спектакле, первый раз выйти на сцену, мы очень все волновались, и, значит, наконец настала моя очередь. Я очень долго репетировала, все, в общем, когда вот началась эта первая проходка на заднем плане, то этот ужас, который я испытала, я никогда в своей жизни не забуду. Мне хотелось, чтобы вообще все это провалилось в тартарары, и театр, и спектакль. Я поняла, что я никогда не смогу стоять на сцене, что я никогда не буду актрисой. В общем, это был ужас. Конечно, я все сделала совершенно не в ритме, не в такте, совсем не так, как надо. Но после этого я еще должна была выйти на середину. И мало того, что на середину, да еще стоять с Урбанским. В общем, когда, значит, этот танец вокруг него начался, что-то я там проделала, у меня еще в каких-то перьях мы были, в очень таких смешных костюмах, у меня развязался сандалий, я потеряла тут же, значит, этот сандаль. И когда произошел этот взрыв, то вместо того, чтобы уйти, поскольку я ничего не соображала, что со мной происходит, то я, значит, упала здесь на сцене и так и осталась лежать, ухватившись за что-то. Когда зажегся свет, то я лежала на полу, обхватив ногу Урбанского. Причем, что происходит, я ничего не понимала. Я понимала только, что сдвинуться с места я не могу. Урбанский наклонился ко мне и тихо сказал: «Девочка, встань». Я не слышала. Я чувствовала, что мне надо лежать камнем. Действие должно было продолжаться дальше, он не мог просто подвинуть ногу, что ему надо было что-то со мной делать. Тогда он наклонился, просто подал мне руку и тихонечко меня со сцены увел. И там за кулисами он сказал: «Ты ничего не бойся, когда будешь играть в следующий раз со мной, я тебя всегда уведу со сцены». Вот такой у меня был первый эпизод в моей жизни, вот связанный с Евгением Урбанским. А сейчас мне хочется в память этого большого артиста и большого человека. Я знаю, что он очень любил и дружил с поэтом Булатой Акуджавой. Мне хочется исполнить для вас песни и стихи Акуджавы. Поможет мне в этом пианист московской эстрады Борис Фогель. Музыкант в лесу под деревом наигрывает вальс. Он наигрывает вальс то ласково, то страстно. Что касается меня, то я опять гляжу на вас. А вы глядите на него, люблю. Трубач играет тушь, трубач потеет в гамме, трубач хрипит свое и кашляет хрипя. Но как портрет судьбы, он весь в оконной раме, да любит не тебя, а я люблю тебя.
дождусь я лучших дней и новый плащ надену, чтоб пред тобой проплыть, как поздний лист дрожа. Немного ли я хочу, всему давая цену, не сладко ли я живу, тобой лишь дорожа, тебя не соблазнить ни платьями, ни снедью. Заезжий музыкант играет на трубе, что мир весь рядом с ней, с ее горячей медью. Судьба, судьбе, судьбы, судьбою, о судьбе. Судьба, судьбе, судьбы, судьбою, о судьбе. Надежда, белой рукой сыграй мне что-нибудь такое, чтоб маска схлынула с лица, как будто кони открыться. Сыграй мне что-нибудь такое, чтоб ни печали, ни покоя, ни нот, ни клавиши, ни рук, о том, что я несчастен, врут. Еще нам плакать и смеяться, но не смиряться, не смиряться. Еще не пройден тот подъем, еще друг друга мы найдем. Я вновь повстречался с надеждой, приятные встречи. Она проживает все там же, то я был далече. Все тоже на ней с поплином счастливое платье, все так же горящий взор, устремленный в века. Ты наша сестра, мы твои молчаливые братья, и трудно поверить, что жизнь коротка. А разве ты нам обещала чертоги золотые? Мы сами себе их рисуем, пока молодые. Мы сами себе сочиняем и песни, и судьбы, и горе тому, кто одернет не вовремя нас. Ты наша сестра, мы твои торопливые судьи. Нам выпало счастье, да скрылось из глаз. Когда бы любовь и надежду связать воедино, какая бы, трудно поверить, возникла картина, какие бы нас миновали напрасные муки, и только прекрасные муки глядели с чела. Ты наша сестра, что ж так долго мы были в разлуке? Нас юность сводила, да старость свела. Ты наша сестра, что ж так долго мы были в разлуке? Нас юность сводила, да старость свела.
Как вышел фильм «Коммунист», прошло почти четверть века. Фильм вошел в золотой фонд нашей кинематографии. Все артисты, начиная от центральных ролей и кончая эпизодическими, стали известными. Ни один эпизод в этом фильме нельзя просто так, так сказать, забыть. Их каждый эпизод в этой картине запоминаем. Уже не говоря о главных действующих лицах. Вот сейчас, сидя здесь со своими товарищами, я сидела и думала о том, как много о нем знают, как его любят, как знают его привычки, как знают его какие-то страсти, как широко, что ли, он вошел в сердца людей. Вы знаете, из тех фильмов, в которых я снялась на протяжении почти 30 лет работы в кинематографе, есть фильмы, которые даже не видела. Есть фильмы, которые смотрю с неудовольствием. Не по моей причине, по причине плохого сценария, или по причине плохой роли, или по какой-нибудь другой причине. Но есть фильмы, которые оставляют память сердца. Этот фильм «Коммунист» он оставил не только память сердца, он дал звездную дорогу очень многим артистам, которые здесь снимались. Я не буду рассказывать сейчас о том, о чем рассказывали все мои коллеги. Говорили, так сказать, о его известности, о его таланте, о его душевной щедрости, о его богатстве натуры, обо всем. Я буду рассказывать вам о том времени, когда его никто не знал. Когда еще Женя Урбанский был просто Женя Урбанский. Так случилось, что фильм имеет право на... То есть не то, что имеет право, он обязан делать кинопробы. И вот эти кинопробы проходили со всеми главными действующими лицами. Я не играла с Урбанским на кинопробе, я играла с другим актером. И была утверждена на эту роль несколькими днями раньше, чем был утвержден он. И когда меня пригласили на репетицию, мне Райзман сказал: «Вот мы утвердили молодого актера студии МХАТ Евгения Урбанского. Мне он очень нравится». Когда я прочитала сценарий, в моем представлении был совершенно другой образ этого коммуниста Василия Губанова. Было другое, что ли, даже видение его чисто, так сказать, внешне. И я сказала Юлию Яковлевичу, что свои впечатления о том, вот какой мне показался после прочтения, когда он меня спросил, что какой мне показался Василий Губанов. Он говорит: ну, через полчаса ты его увидишь, сейчас придет уже живой, уже утвержденный актер. И когда он вошел, я не увидела того, чего мне хотелось увидеть после прочтения сценария. Пошел мальчик, немножко сутулый, худой, с тяжелыми кистями, как у микеланджеловского Давида, очень робкой, очень смущающейся. И сказал: здесь репетиция. Разминка. Вот здесь, знакомимся, вот это, значит, Анюта. Он взял мою руку, этот такой, и сжал так, что я так, так сказать, в полубессознательном состоянии говорю: зачем же ты так жмешь? Он говорит: нет, я всего сердца. И я почувствовала вот в этом молодом, как мне показалось, таком еще не расцветшем дубке, такие сильные корни, которые в нем были, такая мощь, которая только-только-только начинала, так сказать, прорезываться. И на протяжении всего фильма этот артист рос как личность, как мужчина, как актер, как индивидуальность, рос мощно, рос быстро. Я не успела оглянуться, как кончилась картина, и когда она отходила уже 10 дней, фильм должен был кончиться, мы с ним как-то разговаривались, он говорит: а как же, чем же мы будем жить после этого? Что же будет, когда кончится этот фильм? Я ему говорю: будет другой, еще лучше будет, ты сыграешь еще другую. Нет, такого больше не будет никогда. У него тоже после прочтения сценария были очень схожие что ли, впечатление. Потому что когда я прочитала свою роль, я подумала, как это я не буду играть? Так все похоже на меня. Так я могу это делать. Я тоже деревенская девочка. Я тоже... Вот это я все могу. Это все близко мне. Все на меня похоже. И Женя. Когда нас отвели в репетиционном фойе в сторону, он еще ничего, так сказать, не знал. Он знал только репетиции. Первое, что он мне сказал, меня взяли. И с этого мы начали с ним репетицию. Я не могу вам объяснить, сколько у него было друзей разных. И поэтов, и музыкантов, и актеров. Он очень любил и дружил с Робертом Рождественским. У него есть стихотворение, посвященное Евгению Рубанскому. Он жил, дружил с... У него было очень много друзей. Человек был необыкновенно широкий, человек был необыкновенно богатый. Но в этой картине, в которой снимала с ним я, он совершенно по-другому для меня выявлялся. Потому что пока он вырос под этого могучего Василия Губанова, прошел целый год. И на первых порах были свои сложности, были свои трудности. Так сказать, потому что актер был еще не очень опытен. Актер еще в первый раз был в кинематографе. Но когда, понимаете, ему удавались сцены больше всего, где требовалось... физическое действие. И я никогда не забуду. Значит, был такой момент, ну, сначала я расскажу о том, что, так сказать, не получалось. Не получалось, когда нужно было найти тот контакт, вот послать тот лучик в сердце другого, чтобы выявить вот эти вот качества, чтобы вы увидели, как эти два человека любят друг друга. Вот у нас на первых порах чего не получалось, потому что я не знала его, что он за человек, он не знал меня, что я, и не знал, и мы не знали, как друг к другу приспособиться. И вот у нас был такой один момент, в этой картине будет, я не буду повторяться, но был такой, значит, картину снимали не сразу, то середину, то начало, то конец. И поэтому, когда через несколько дней съемочных нам предложили сняться в сцене свидания Анюты и Урбанского ночью, когда она убежала из общежития, убежала от своего мужа Федора, было очень сложно, была так называемая режимная съемка, когда требовала всего 3 часа. Если за 3 часа мы бы не сняли, значит, наступала темнота, и мы бы тогда, значит, вынуждены были перенести съемку на следующий день. И вот была сцена, когда я бегу к нему на свидание, и он встречает меня, и он должен там говорить слова, должен меня обнять, должен меня поцеловать и сказать, и когда я ему говорю, что не трожь меня, у меня муж есть, он говорит, да не гулять я с тобой хочу, дура, люблю я тебя, люблю. После этих слов он должен был меня, значит, как-то так обнять, поцеловать. И вот эта сцена, которую мы репетировали вечером. И когда дело дошло до того, что поставили камеру, все сделали, сказали, ну давайте попробуем, значит, как вот вы ее обнимете. Юлия Чайзмин один раз показал. Сказал, вот так ее возьмешь, значит, так наклонишь и, значит, поцелуешь. Понял? Значит, он говорит, сейчас я, значит, так наклоню, вот так, да, ладно, понял. Ну, давайте, давайте. Подходит, нет, я не могу. Уходит от меня дальше. Я говорю, ну, а я стою, а он мне сказал, в метре от большой сосны такой толстой, которая там была. Ну, Женя, ну, давай, ну, скажи, гулять я с тобой хочу, дура, люблю тебя. И прямо иди к ней и целуй. Ничего не выходит. Он подходит, 2 шага, как только дотрагивается до меня, как электрический ток проходит, он подходит. Разин говорит, ну, товарищи, смена очень маленькая, коротенькая, и я не могу ничего делать, значит, вот я вам даю совет. Вот там лесок впереди, идите и потренируйтесь. И мы пошли. Пошли по дороге, один стал в один куст, другой стал в другой. И стоим и смотрим друг на друга. Я говорю, ну и что? Он говорит, ничего, я говорю, ну будем репетировать. Он говорит, а что делать-то? Я говорю, целоваться. Он говорит, ты что, с ума сошла? При всех? Я говорю, ну сейчас не при всех, сейчас сначала вдвоем, а потом при всех. Стояли. Он говорит, нет, я так не могу. Я говорю, ну Женя, ты же взрослый человек, уже женатый, ну как же так, это же съемка. Постояли. Наверное, от того, что я уже была актрисой, и от того, что была немножко старше. Наверное, что-то я подсказала ему каким-то внутренним своим чутьем. Сказала, ну, по-моему, мы с тобой готовы, мы пошли. И вот мы пришли на съемочную площадку. Пришли, вам не слышно? Пришли на съемочную площадку, я не люблю микрофон. пришли на съемочную площадку, увидел нас Юрий Яковлевич Разин и сказал: ну вот я вижу, теперь вы порепетировали. Я не успела опомниться, значит, сказали камеру, сказали оператору. И случилось, что он ему сказал, я до сих пор не знаю, но я помню только одно, что он с большим разворотом, как танк, пошел на меня, схватил, притиснул меня к этой осине, поцеловал так, что я только охнула. И один дубль, который вошел в этот фильм. Я убежала, а он, как ребенок, который освободился от чего-то страшного, тяготеющего над ним, хохотал весь вечер. И потом таскал меня по этому полюсу. Все говорил: ну теперь-то не надо уже целовать, теперь-то уже не надо таскать, надо было тогда. Он был так счастлив, что это случилось, что он перешел какой-то рубеж вот в этих наших взаимоотношениях. И потом уже началась такая... человеческое, актерское. Такой был контакт, что мы не могли как-то ни в антрактах, потому что в антрактах он много пел. Пел до обрыва струн, пел мне разные песни, сочинил собственную про меня тут же на моих глазах. Он умел так же хорошо отдыхать, как умел работать. Это был человек настолько... какой-то жаждущий, настолько желающий как-то ухватить из жизни все, что он... У него не было момента, чтобы он просто так сидел. Либо он читал, либо он пел, либо он что-нибудь рассказывал. Был такой момент, который я никогда не могу забыть, и благодарна ему на всю свою жизнь, когда такой эпизод, когда он меня находит, значит, избитую Федором, на большом таком холме и говорит: Анюта, ты... И я поворачиваю лицо и смотрю на него. И на этом кадр кончился. И после этого кадра, через полгода только, был следующий вот этот мой поворот, и уже снимали в павильоне. Тогда я ему говорю: ты, куда ж ты скрылся, что ж не искал меня, что ж не кликнул, а я разбудил, а не любишь. Был большой промежуток, какой-то эмоциональный ряд был где-то забыт. Мы уже пришли не на улице, где мы снимали, не на натуре, а пришли уже в павильон. И режиссер посадил его спиной ко мне, и он видел, как мне трудно с поворота головы начать то, что мы тогда с ним нашли, когда он меня схватил, когда он меня нашел, ту страсть, ту горячность, ту любовь, которая у него была. И я вдруг как-то спасовала, не знаю, как сказать, ты, не вижу какой-то ответной реакции. И вдруг я почувствовала, как у него затряслись плечи, он весь... задрожал, слезы потекли ручьем, и я уже ничего не помнила, как я обхватила бы. И вот благодаря тому, что он дал мне такой, так сказать, со своей стороны такой импульс, вот такую, отдал мне свое чувство, свою любовь, вот благодаря ему я сыграла эту сцену. Я никогда не забуду сцену, когда его было убийство. Этот кадр, когда он падал в эту теплую воду из паровоза, 10 дублей, когда говорили: остановись, давай какой-нибудь дублер, давай попробуем кто-нибудь еще. Он падал бесконечное количество раз, чтобы было. Он все хотел делать сам. Если 10 надо, если бы надо было, наверное, прыгнуть с 5-го этажа, он, наверное, не задумываясь бы прыгнул. Настолько он верил, настолько он любил эту роль, настолько у нас был роскошный ансамбль, настолько был прекрасный режиссер. Здесь было великолепное, как говорят, стечение обстоятельств. Природа дала ему очень много. Она одарила его очень щедро. И он отдал нам с такой же щедростью, которой одарила его природа. И в день памяти, в день его предстоящего 50-летия, я счастлива, что он у меня был, что был коммунист. И светлая ему память.
Сейчас. Женя читает во весь голос.
Слушайте, товарищи потомки, агитатора горлана главаря. Заглуша поэзии потоки, я шагну через лирические томики, как живой с живыми говоря. Я к вам приду в коммунистическое далеко не так, как песенно Есенинный правитель. Мой стих дойдет через хребты веков и через головы поэтов и правительств. Мой стих дойдет, но он дойдет не так, не как стрела в амурно-лировой охоте, не как доходит к нумизмату стершийся пятак и не как свет умерших звезд доходит. Мой стих трудом громаду лет прорвет и явится весомо, грубо, зримо, как в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима. В курганах книг, похоронивших стих, железки строк случайно обнаруживая, вы с уважением ощупывайте их, как старое, но грозное оружие. Мне наплевать на бронзы многопудия, мне наплевать на мраморную слизь. Сочтемся славою, ведь мы свои же люди. Пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм.
Спасибо, мои дорогие, за то, что вы пришли, рассказали. Спасибо вам. Разрешите от вашего имени еще раз поклониться Полине Филипповне Урбанской.
Говорить. Я до глубины души тронута сказанными здесь словами, добрыми, теплыми. Я от души благодарю всех работников искусства за долгую и добрую память о нем. Благодарю всех присутствующих здесь, принявших участие в этом теплом вечере. Примите мой низкий материнский поклон.
После небольшого антракта фильм «Евгений Урбанский».